Д.Р. Дэвид Тернер, Евангелие от Иоанна, занятие 20. Иоанна 20, 1, 21, 25. Символ авторского права 2024 Дэвид Тернер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Дэвид Тернер в своем учении по Евангелию от Иоанна. Это занятие 20, Иисус воскрес и является ученикам. Иоанна 20, 1, 21, 25. Здравствуйте, это наше последнее видео по Евангелию от Иоанна. В этом видео мы рассмотрим 20 и 21 главы Иоанна, проследим за воскресением нашего Господа Иисуса и увидим Его явление ученикам в воскресение. В первую очередь посмотрите на 21 главу, где Он является ученикам и разговаривает с Петром, который, я уверен, был очень необходим, но в то время очень неудобен для Петра. Итак, мы так благодарны, что оставили Иисуса похороненным в конце нашего последнего видео, но теперь, в начале этого, мы можем перейти прямо от Его похорон к Его воскресению. На обложке этой презентации представлена очень интересная интерпретация того, как это могло бы быть в тот день, когда римские стражи вокруг гробницы каким-то образом ошеломлены аурой, возникающей, когда ангел стаскивает камень с гробницы. Я очень сомневаюсь, что гробница на самом деле выглядела так, но я не об этом. Меня интересует, заметили бы те, кто там был, какую-то именно такую ауру, или это создает впечатление, что ангелу пришлось убрать камень, чтобы Иисус мог выбраться. Интересно, был ли камень убран для того, чтобы Иисус мог выбраться? Я сомневаюсь в этом, я думаю, что камень был убран для того, чтобы люди снаружи могли видеть, что его больше нет. Я не думаю, что чудо воскресения нуждалось в толчке, если хотите, в виде работы ангела, открывающего гробницу. Я не уверен, что библейский текст так или иначе подробно описывает весь этот вопрос, но над этим стоит задуматься, не так ли? Я так не думаю, был ли камень отвален, чтобы выпустить Иисуса, скорее, камень был отвален, чтобы позволить всем остальным войти и увидеть, что он уже чудесным образом воскрес. Как бы то ни было, сначала мы посмотрим на ход мысли здесь, в 20 главе Откровения, а затем вернемся и рассмотрим некоторые географические вопросы, затронутые здесь, а также другие теологически ориентированные вопросы. Итак, мы читаем здесь о пасхальном воскресении и прежде всего обнаруживаем пустую гробницу. Итак, мы начинаем понимать это здесь, в 20 главе Иоанна и 1 стихе, рано утром в первый день недели, когда было еще темно, Мария Магдалина пошла и увидела, что камень от входа удален. Так что дальше она, видимо, не пошла. Она побежала к Петру и свою интерпретацию ситуации, она объяснила Петру и любимому ученику, заключалась в том, что они вынесли Господа из гроба. Интересно, что в свете того, как Иисус предсказал свое воскресение, свою смерть и воскресение, в синоптической традиции это, по-видимому, гораздо более явно, чем в том, что мы видели до сих пор в Евангелии от Иоанна. Мы еще не видели столь конкретного предсказания о том, что Он воскреснет из мертвых через три дня. Это было больше похоже на то, что я увижу тебя снова. Меня не будет на какое-то время. Какое-то время ты меня не увидишь, а потом какое-то время ты меня снова увидишь. И, конечно же, во второй главе у нас есть ссылка на разрушение этого храма, и через три дня я снова подниму ее в контексте его очистки храма. И, конечно, редакционное замечание там состоит в том, что после воскресения ученики поняли, о чем он говорит, но, видимо, не знали заранее. Итак, Магдалина была обеспокоена тем, что тело пропало, и подумала, что кто-то его украл. Итак, Петр и другой ученик, который должен был стать любимым учеником, побежали ко гробу. Если мы правы, идентифицируя любимого ученика как Иоанна, то Иоанн довел Петра до гроба, но дошел до гроба, но, очевидно, стоял там, согнувшись, и заглядывал внутрь. Питер прибежал позже. Возможно, он был не в форме, я не знаю, но он вошел прямо в гробницу, и они оба увидели погребальные пелены, полоски полотна, которыми в те дни перевязывали тело. Оба они нашли все это там, плюс покрывало, лежащее отдельно от белья. Итак, наконец, любимый ученик вошел, и в тексте говорится в главе 20, стихе 8, что он увидел и поверил. Примечание в скобках, Они все еще не поняли из Священного Писания, что Иисус должен был воскресить из мертвых. Затем они вернулись туда, где остановились. Очевидно, затем Петр и любимый ученик уходят, но Мария все еще находится там. Итак, в стихах с 11 по 18 мы видим следующую часть истории, как Иисус является Марии и дает ей своего рода поручение, о котором Он хочет, чтобы она рассказала остальным. Итак, когда мы смотрим этот раздел материала, Мария видит два ангела, а она видит двух ангелов и говорит им: «Они забрали моего господа», и они говорят ей: «Почему ты плачешь?» Извините, она оборачивается и видит человека, которого она не узнает, оказывается Иисусом. Итак, говорит он ей: «Почему ты плачешь? Кого вы ищете?» Думая, что это садовник, она сказала: «Сэр, если вы его унесли, скажите мне, куда вы его положили, я его достану». Каким-то образом в своем замешательстве она почувствовала, что пропавшее тело Иисуса кто-то унес, этот человек, которого она еще не узнала, возможно, она приняла за человека, который унес тело. Итак, он просто сказал ей в стихе 16, просто используя ее имя, Мария. Каким-то образом это вывело ее из непонимания, и, едва услышав его голос, она повернулась к нему и крикнула по-арамейски «Раббони», что означает «учитель». В этот момент, говорит Иисус, не пытайся удержать меня, потому что я еще не вознесся к Отцу, а вместо этого пойди к моим братьям и скажи им. Интересно, что Иисус называет учеников своими братьями. Скажите им, что я восхожу к моему Отцу и вашему Отцу, к моему Богу и вашему Богу. Опять же, здесь довольно интересное различие, я не просто восхожу к Богу или к нашему Богу, скорее, я восхожу к моему Богу и вашему Богу, моему Отцу и вашему Отцу. В то же время, однако, Иисус говорит: «Идите, скажите моим братьям, идите, скажите моим братьям». Итак, есть интересный способ, которым язык текста связывает Иисуса с его народом, но в то же время отличает его от народа. Итак, Мария пошла к ученикам с этой новостью. Она сказала: «Я видела Господа», и она рассказала им все, что Он сказал ей. Итак, очевидно, что на следующей неделе, в стихе 19, нам сказано, что через неделю, возможно, в первый день недели, или позже в тот же день, вечером того первого дня недели. Возможно, в тот же вечер. Это немного двусмысленно. Иисус явится ученикам. Итак, в стихах с 19 по 23, вечером того первого дня недели, когда ученики были вместе и двери были заперты из страха перед иудейскими лидерами, есть интересный небольшой отрывок о том, были ли они уже расследованы религиозные лидеры, и им нужно было скрываться из-за своей деятельности, или они просто боялись, что их будут искать еврейские лидеры. Думаю, так или иначе, мы этого точно не знаем. Они встречались тайно в задраенной обстановке, но, очевидно, чудесным образом Иисус пришел, встал среди них и сказал: «Мир вам». Сказав это, Он показал им свои руки и вздохнул. Ученики очень обрадовались, увидев Господа. Опять сказал им: «Мир вам». «Как Отец послал меня, так и я посылаю вас». Итак, здесь мы имеем своего рода вторую комиссию в тексте. Первым Марии поручено пойти и сказать ученикам, что они понимают, чтобы они могли понять, что Иисус действительно воскрес из мертвых. Во втором поручении ученики сами снабжаются Святым Духом и затем отправляются проповедовать Евангелие. Итак, Иисус говорит: «Мир вам». «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Тогда это было бы проведением аналогии между Иисусом как агентом Отца и учениками как агентами Иисуса и Отца, который косвенно послал Иисуса. Чтобы подготовить их к работе в качестве своих посланников, Он дует на них и говорит: «Примите Святого Духа». Если вы простите чьи-либо грехи, их грехи будут прощены. Если вы не простите их, они не будут прощены. Я думаю, это показывает нам, что быть посланниками Иисуса, какой бы ни была наша миссия с точки зрения сострадательной заботы о человеческих нуждах и помощи людям с их очевидными потребностями и социальными проблемами, если наше служение не сосредоточено на проповеди послания. креста, связанного с прощением грехов, мы не так уж сильно отличаемся от некоторых весьма похвальных человеческих организаций, которые делают хорошую работу, но не делают ее во имя Иисуса или с силой креста, как основе этого. Итак, Иисус затем в некотором смысле дарует им Святого Духа. Это трудный текст, чтобы точно понять, как смотреть на него в свете и о новой пневматологии самой по себе, но особенно, когда мы сравниваем здесь Иоаннову пневматологию с тем, как даруется Дух, например, в Евангелиях от Луки, где мы имеем день Пятидесятницы. Итак, немного позже мы поговорим о различных способах понять это. Итак, одного из учеников по имени Фома на этой встрече не было, и вот через неделю с Фомой произошло очень примечательное событие. Там сказано, что Фомы, также известного как Дидим, глава 20 стих 24, не было с учениками, когда пришел Иисус. Итак, я думаю, проблема, которая здесь возникает, возможно, заключается в том, что происходит, когда вы не собираетесь вместе со святыми. Давайте сделаем это, чтобы не закончить, как Томас. Итак, другие ученики сказали ему, что мы видели Господа, но Фоме это не понравилось. Томас сказал: «Если я не увижу следы от ногтей на его руках, не приложу палец к тому месту, где были ногти, и не приложу руки к его боку, я не поверю». Итак, через неделю ученики его снова были в доме, стих 26, Фома был с ними. Хотя двери были заперты, Иисус подошел, стал среди них и сказал: «Мир вам», как он сказал, когда он появился в последний раз в стихах 19 и 21. Итак, он сказал Фоме, показывая полное осознание того, что Фома сказал, когда Иисуса не было, тем не менее Иисус знает, что сказал Фома, говорит Фоме: «Положи свой палец сюда, посмотри на мои руки, протяни руку, положи ее мне в бок, перестань сомневаться и поверь». Нам не сказано, принял ли Фома Иисуса за чистую монету и действительно ли исследовал его тело руками и пальцами. Судя по всему, он этого не сделал. В тексте не сказано. Судя по всему, Фома был настолько поражен увиденным, что просто воскликнул: «Господь мой и Бог мой». Это было бы одним из кульминационных утверждений в Евангелии от Иоанна, которое подтверждает то, о чем мы подозревали и что углублялось в нашем понимании с самого первого стиха книги, что вначале было Слово, Слово было у Бога и Слово было Бог. Итак, здесь есть что-то вроде инклужа, литературной книги, заканчивающейся тем, что книга начинается с утверждения, что Слово было Богом, а теперь Фома просто подтверждает это утверждение и подтверждает то, что происходило во многих местах до сих пор, что Иисус действительно является сверхъестественным существом. Существо, предсуществующее, пришедшее с небес со стороны Отца, чтобы принести славу Отца на землю. Затем Иисус делает это замечательное заявление в стихе 29, «Потому что вы увидели меня, вы поверили». Иногда это выражается в вопросе. Думаю, так было бы не менее ясно. С тех пор, как ты увидел меня, ты поверил. Трудно понять, можно ли сделать это на языке оригинала, можно ли расставить знаки препинания в любом случае. Итак, приход Фомы к вере на основании видения, на основании того, что он увидел тогда Иисуса, противопоставляется тем, кто уверовал помимо этого. Затем Иисус экстраполирует случай с этим человеком, Фомой, на что-то вроде пословицы «благословение для людей, которые верят в Иисуса по-разному». Итак, блаженны те, кто не видел, но уверовал. Так что, я полагаю, не всем, как Томасу, нужно больше эмпирических доказательств. Некоторых убеждает просто сила вести Евангелие. Итак, вот на какое-то время у нас есть последняя из красных букв, и в этот момент автор, любимый ученик, как бы подводит итоги, обтягивает коробку лентой и оборачивает ее для нас, действительно возвращаясь назад. К повествованию, начатому в главе 1, стихе 19. Иоанн говорит, что Иисус совершил много других знамений в присутствии своих учеников, о которых не написано в этой книге. Он говорит: «Я мог бы сказать много чего другого и рассказать вам много других историй об Иисусе. Однако я не решил этого сделать. Я многое упустил». Итак, Иисус сделал много вещей, которые не описаны в этой книге, но они написаны для того, чтобы вы могли поверить, что Иисус — Мессия, Сын Божий, и чтобы, веря, вы могли иметь жизнь во имя Его. Я думаю, это возвращает нас к прологу Иоанна в главе 1, стихах 12 и 13, где впервые представлена удивительная ирония, хотя Иисус сотворил мир и обрел свою собственную власть. Но свои не приняли Его. Что ж, это несколько преувеличенное обобщение, потому что многие, кто Его принял, те, кого Он уполномочил быть детьми Божьими, те, кто верил в Его имя. Итак, здесь у нас есть еще одно своего рода инклюжа с акцентом на необходимости верить в Иисуса. Затем Иоанн говорит, что здесь, в конце книги, рассказывая нам то, что он говорил нам в начале, что эта книга предназначена для того, чтобы привести людей к вере. Некоторые интерпретировали это так, что оно рассчитано на укрепление веры людей, которые уже веруют в Иисуса, а некоторые здесь работают с временем глагола в сослагательном предложении. Это написано для того, чтобы вы поверили. Некоторые посчитали, что это означает, что вы можете продолжать верить. Я не уверен, что с экзегетической точки зрения это жизнеспособная позиция, по крайней мере, исходя из грамматики времени глагола. Но в любом случае, если задуматься о содержании Евангелия от Иоанна и сравнить его с этим утверждением, Евангелие от Иоанна, безусловно, является книгой, способной привести людей к вере. Но когда мы читаем это как верные люди, как люди, которые верят в Иисуса, наша вера, безусловно, укрепляется. Итак, я не уверен, что мы должны действовать так, как будто это вопрос или-или, и если вы придерживаетесь одной точки зрения, вы не сможете придерживаться другой. Конечно, и то, и другое верно. Во вступительных лекциях мы ссылались на распространенное среди исследователей Евангелия мнение о том, что Евангелия были написаны для всех христиан, а именно на одноименную книгу под редакцией Ричарда Балкомба «Евангелие для всех христиан». Эта книга написана, чтобы подчеркнуть идею о том, что Евангелия были написаны для всех христиан. Евангелия писались не только для небольших групп церкви, но и для церкви в целом. Другими словами, с самого начала они предназначались для широкого распространения среди христиан всего известного мира. Возможно, что-то, что вызывает вопрос об этой книге, это слово «христиане» в названии «Евангелия для всех христиан». Как я уже сказал, Евангелие от Иоанна, безусловно, играет свою роль в укреплении нашей веры, и я думаю, что мы никогда не устанем читать его и размышлять о его глубоких значениях. Но мне кажется, что из всех Евангелий Евангелие от Иоанна, безусловно, имеет и евангельскую цель. Итак, Евангелие от Иоанна — это не просто Евангелие, написанное для всех христиан, но я думаю, что это Евангелие, написанное для всех людей, для всего мира, чтобы увидеть Иисуса и прийти к вере в Него. Те из нас, кто верит, несомненно, смогут укрепить свою веру, прочитав эту замечательную книгу. Итак, мы рассмотрели ход мысли здесь, в 20 главе Евангелия от Иоанна. Мы хотим воспользоваться моментом и подумать географически о некоторых событиях, о которых здесь говорится. Мы уже использовали эту карту. Мы используем его сейчас, чтобы познакомить вас с вопросом о том, где мог быть похоронен Иисус и где произошло воскресение. Наша вера, очевидно, не опирается на способность точно определить местонахождение этих объектов с помощью устройства GPS или чего-то в этом роде, но интересно подумать о том, как это работало бы исторически. Так что, скорее всего, Иисус предстоял свой последний суд перед Пилатом здесь, на западной стороне старого города, к югу от Явских ворот, в губернаторском дворце, который использовался римлянами, дворце Ирода, позже использовавшимся римлянами. Губернаторы. Итак, Виа Долороза, скорее всего, если бы она существовала, дорога страданий проходила бы к северу за городской стеной, рядом с тем местом, где сегодня находится храм гроба Господня. Традиционно Иисуса судили в крепости Антония в северо-западном углу храма, и он совершил небольшую прогулку на запад, возможно, немного южнее, в эту часть Голгофы, в район храма гроба Господня. Эта традиция восходит, по крайней мере, к 4 веку, и, как мы вскоре увидим, прямо внутри ограды храма гроба Господня есть гробницы, датированные Ай веком. Тем не менее, есть и другой подход к этому, предполагающий, что Иисус был похоронен севернее даже крепости Антония, за пределами того, что тогда было стенами еще более позднего города, намного севернее того места, где стены были в то время, вместо под названием Голгофа-Гордона. Насколько я понимаю, до того, как этот регион назывался Голгофой-Гордона, этот регион назывался Грот-Иеремии. Итак, когда мы начнем сравнивать эти вещи, глядя на карту Иерусалима, если бы Иисуса судили в Антонии, что, я не думаю, столь же вероятно, путь к распятию, скорее всего, шел бы в этом направлении. Однако, если бы его действительно судили на западной стороне, к югу от Явских ворот, он находился бы где-то здесь, и прогулка шла бы в этом направлении. Если мы затем думаем о Голгофе Гордона и связанном с ней месте, садовой гробнице, то это будет далеко отсюда, за пределами карты, за пределами еще более поздних стен города, к северу от современного Дамаска. Ворота старого города Иерусалима. Итак, интересно посмотреть на фотографии и понять, почему люди думали, что Голгофа Гордона действительно была местом распятия Иисуса. На северной стороне Иерусалима есть откос, я думаю, его можно назвать скалой. Это опять-таки недалеко от Дамасских ворот, которые в конце 19 века назывались Гротом Иеремии. Другие люди, помимо генерала Гордона, осмотрели это место и решили, что это могла быть Голгофа, место черепа, просто из-за того, как там был размыт мягкий известняк. Они смотрели на, казалось бы, глаза, нос и рот, что-то вроде чего, и я думаю, если вы посмотрите на это и задействуете свое воображение, заблокируете другие особенности, которые как бы мешают этой интерпретации с вашей уже твердо установленной предвзятостью подтверждения. Если вы ищете череп, вы, очевидно, можете увидеть его там. Так вот было это место, как видите, довольно бесплодное в конце 19 века. В середине 20 века вы можете видеть, что арабское кладбище наверху становилось все более заметным. Слои скалы немного выветрились. Здесь, над тем, что люди называют левым глазом, вы видите гораздо меньше камней. Здесь вы видите немного больше камня. Итак, все рушилось. Сегодня туристы, приезжающие в Иерусалим, продолжают видеть это место. Тем временем прямо под ним построили автовокзал. Вот оно вот здесь. Конечно, кладбище все еще строится, а также современные здания в Иерусалиме. Думаю, более крупный план поможет вам понять, почему вы можете думать об этом месте как о месте черепа. Если вы сегодня пойдете в этот район Иерусалима, то увидите симпатичную группу англиканцев, которые контролируют или управляют им. Они не будут утверждать, что Иисус действительно был распят там или что близлежащая гробница была местом, где он был похоронен. Они скажут вам, что это могло выглядеть примерно так. По их мнению, увидеть это в более естественной обстановке – лучший способ напомнить себе о том, что произошло в тех событиях. Конечно, когда мы смотрим на храм гроба Господня, он совсем не так, как он выглядел бы в то время. Итак, садовая гробница, которая находится в паре сотен ярдов к западу от так называемой Голгофы Гордона, выглядит вот так. Это интерпретировалось по-разному. Те, кто думает, что это действительно была гробница Иисуса, замечают здесь этот канал. Говорят, именно здесь катящийся камень завалил бы вход. Археологи, однако, склонны думать, что этот канал был оросительным каналом, пришедшим из гораздо более поздних времен. Видите ли, то, что они называют самой гробницей, было заблокировано. Это все одновременно было открыто. Я думаю, что одна из интерпретаций этого заключается в том, что это гораздо более ранняя цистерна времен первого храма, а вовсе не греко-римских времен. Камень был добыт после постройки цистерны. Итак, когда они вынимают камень кусок за куском, все это будет твердым камнем, пока они не дойдут до поверхности цистерны. По сути, они выкапывают одну стенку цистерны. Итак, вы остались с этой заблокированной областью. Как только вы выйдете в садовую гробницу, вы увидите нечто похожее на это. Я думаю, вы можете себе представить, если уже думаете, что это то место, где был похоронен Иисус, что это действительно так. Проблема в том, что археологически нет никаких свидетельств существования этого места. Археологические исследования, проведенные здесь, подтверждают, что это было не столько место второго храма, сколько место первого храма, насколько я понимаю, по крайней мере. У нас есть традиция, восходящая к довольно раннему периоду, о том, что храм гроба Господня — это место, где был похоронен Иисус. Это просто традиция. Мы точно не знаем, но традиция — древняя традиция. Когда мы немного раньше смотрели на нашу карту Иерусалима, этот серый купол, по сути, находится там, где находится храм гроба Господня. На самом деле там два купола, меньший с окнами под ним и больший, более широкий купол. Когда вы доберетесь до здания, вы будете смотреть на него с этой стороны, и будут другие картинки. Вы увидите меньший купол справа и более крупный и плоский купол слева. Они, соответственно, находятся над местом распятия и захоронения Иисуса. Если вы выйдете сюда и подниметесь по ступенькам, вы окажетесь под этой зоной, где есть часовни, посвященные распятию Иисуса. Если вы продвинетесь немного влево, вы окажетесь в этой огромной ротонде, где, как ее называют, педикула покрывает место захоронения Иисуса. Вот двери в храм гроба Господня. Тот, что справа, заблокирован. Если вы выйдете внутрь, повернете направо и подниметесь наверх, вы окажетесь под куполом, посвященным распятию Иисуса. Если вы находитесь под куполом справа, большим куполом, и у вас есть штуковина, с помощью которой вы можете летать наверху, я полагаю, вы могли бы сделать этот снимок. Во время священных времен эта территория полностью заполнена различными процессиями и христианами. Вы видите большую башню, которая выступает из него. Снизу он кажется не таким уж высоким, но вы имеете представление о том, насколько высок купол и наверху. Обычно, когда вы идете в храм гроба Господня, люди выстраиваются в длинные очереди, чтобы попасть в эту штуку, которая называется кувуклия. Это фотография того, как это выглядит спереди. Вот лучшее изображение того, как это выглядит спереди. Вы увидите колено преклоненного паломника на том самом месте, где находится могила Иисуса. Если у вас на фотоаппарате объектив «рыбий глаз», вы можете сделать этот снимок, недавний снимок этой самой весны, марта 2018 года, недавно отремонтированной территории, где много мраморных плит и других декоративных предметов, которые по традиции выложены над скалой гробницы, где был похоронен Иисус. Вы можете развивать эту традицию настолько далеко, насколько пожелаете, насколько ваш разум и ваша совесть побуждают вас следовать ей. Я не уверен, что это именно то место, но это определенно помогает нам запомнить. Рядом с Эдикулой, на западной стороне этой части церкви, находится то, что иногда называют гробницей Иосифа Аримафейского, где находятся гробницы, которые археологи описывают как эти ниши, называемые кахами, или вместе они будут позвал сюда двух качим. Это была бы внутренняя часть погребальной камеры, и входом в эту камеру был бы перекатывающийся камень, о котором говорится в Евангелиях, а не перекатывающийся камень, закрывающий эти ниши, эти кохи, где хоронили тело. Прямо внутри храма гроба Господня, сразу за углом, к западу от кувуклии, находятся гробницы того периода из жизни Иисуса, которые дадут нам лучшие представления о том, как все было на самом деле в то время. Итак, было бы очень, очень правдоподобно, у нас нет конкретных подробностей по этому поводу, но очень, очень правдоподобно, что гробница, в которой был похоронен Иисус, выглядела бы примерно так: выдолбленная комната, в которую вошли перекатывающийся камень, закрывающий дверь в камеру, мог быть такой же нишей, в которой хоронили тело. Вот еще одна похожая гробница в печальном ветхом состоянии, меловая известняковая скала вокруг рушится. Это находится на территории церкви Доминус Флавит на западном склоне Елеонской горы, и вы могли бы войти в гробницу здесь, внизу справа, вы можете видеть квадратный угол входа, и здесь у нас есть три качим, куда помещали тело при погребении. Подобные гробницы сегодня не редкость в Израиле, поэтому, если вы поедете туда учиться, у вас будет достаточно возможностей увидеть подобные вещи. Если мы затем перейдем к 21 главе Иоанна, и попытаемся проследить повествование о том, что там происходит, мы обнаружим, как происходит воскресение в первые дни жизни и служения Иисуса после воскресения. В главе 21, стихи 1-11 рассказывается история о рыбалке, здесь ничего не говорится о том, насколько велик тот, кто ускользнул. Там говорится, что после рыбалки всю ночь ученики потерпели неудачу, но по совету Иисуса они смогли поймать огромную группу рыб, около 153 штук согласно стиху 11. Итак, в начале истории, глава 21, стих 1, Иисус снова явился своим ученикам у Галилейского моря. Это произошло таким образом, обратите внимание, что сказано у Галилейского моря, поэтому обратите внимание, мы, очевидно, были в Иерусалиме до этого момента. Теперь мы перенеслись в Галилею. Итак, Иисус снова явился своим ученикам у Галилейского моря, это связано с синоптической традицией, согласно которой Иисус сказал ученикам после воскресения «Увидимся в Галилее» и имеет ссылку на место, назначенное Иисусом. Итак, Симон, Петр, Фома, Нафанаил, сыновья Зеведея и двое других учеников были вместе. Петр говорит, что я иду ловить рыбу, а другие ученики сказали, что мы пойдем с тобой. Я предполагаю, что здесь возникает вопрос, не отказывается ли Петр каким-то образом, когда говорит, что собирается ловить рыбу, каким-то образом отречься от своего апостольского поручения, данного Иисусом. Есть толкователи, которые считают, что Петр стал циничным человеком, или Петр стал человеком, сомневающимся, или Петр подумал, что его отречение от Христа было настолько суровым, что он не имеет для Иисуса большей ценности, чем ученик, поэтому он собирается вернуться к своей карьере коммерческого рыболова. Я склонен думать, что это слишком много значит, и что Петр не столько отказывается от своего апостольства, сколько просто осознает, что он голоден, и ему нужно что-нибудь поесть, что-нибудь приготовить, чтобы его семья позаботилась о них. Что-то в этом духе. Итак, я бы не стал обязательно возлагать на Петра всю эту недуховную мотивацию, если только нет других причин, по которым это следует сделать. Я их еще не нашел. И пошли они ловить рыбу всю ночь, и ничего не поймали. Рано утром следующего дня Иисус стоял на берегу, согласно стиху 4. Ученики еще не поняли, что это был Иисус. Он позвал их и сказал, «Поймали ли вы что-нибудь? У вас есть рыба?» Они сказали «нет». Итак, он сказал, «Попробуй закинуть сеть с правой стороны лодки». Я читал, что сегодня рыбаки в Галилейском море по-прежнему любят ловить рыбу по ночам, и гораздо более вероятно, что вы поймаете рыбу ночью, чем утром. Я не знаю, правда это или нет. Я нигде не эксперт по рыбалке, не говоря уже о Галилейском море. Но в любом случае это люди, которые умели ловить рыбу и за всю ночь ничего не поймали. Итак, говорит Иисус, перекиньте сеть на другую сторону. Сеть сразу заполнилась. Они едва могут вытащить ее из-за большого количества рыбы, согласно стиху 6. Петр сразу интуитивно понимает, что это Иисус. Возлюбленный ученик понимает это, но Петр снова, хотя он и не обязательно понимает, что происходит первым, действует первым. Поэтому, как только любимый ученик говорит, что это Господь, Петр, сняв с себя верхнюю одежду, прыгает в воду и плывет к берегу. Остальные ученики медленно пробираются к берегу, таща за собой огромную сеть, полную рыбы. Итак, когда они приходят туда, они обнаруживают, что Иисус уже готовит завтрак. В костре горят угли с рыбой и хлебом. Итак, Иисус говорит им, принесите рыбу, которую вы поймали. В стихе 10 Петр забирается обратно в лодку и выносит сеть на берег. 153 крупные рыбы. Несмотря на такое количество, сетка не рвется. Иисус приглашает их прийти и позавтракать. Но в этот момент все очень страшно. Они даже не могут сказать Иисусу, «Это ты, не так ли?» Стих 14 напоминает нам, что Иисус уже дважды являлся ученикам. Это будет его третье появление. Вы можете вернуться и связать это с главой 20 и посчитать первое, второе и третье появление. Итак, никто даже не сказал Иисусу напрямую, это действительно ты, верно? Или что-нибудь в этом роде. Они просто едят, и, видимо, слон сидит, так сказать, на диване, и никто пока ничего не может сказать по этому поводу. Думаю, они ждут, пока Иисус заговорит. Итак, в стихах с 15 по 23 содержится хорошо известная история о том, что Иисус хотел сказать Петру. И спрашивает его трижды, начиная с 15 стиха, продолжая 16 стихом, и в третий раз в 17 стихе, «Любишь ли ты меня?» И Питер каждый раз делает положительное утверждение. И в последний раз, когда Петру было больно, как сказано в стихе 17, ему было больно, потому что Иисус спросил его в третий раз, «Любишь ли ты меня?» Возможно, Петр знал о намерении Иисуса заставить его принять свое апостольское поручение и свое христианское посвящение. Трижды, чтобы компенсировать и трижды подтвердив, Петр стирает свое тройное отречение от Иисуса. Итак, Иисус в третий раз говорит, «Паси моих овец». И я говорю вам, что когда вы были молоды, вы делали то, что хотели. Ты оделся сам. Когда ты состаришься, ты протянешь руки, и кто-то другой оденет тебя. Кто-то другой приведет вас туда, куда вы не хотите идти. Именно эта последняя фраза, «они приведут тебя туда, куда ты не хочешь идти». Это звучит немного пугающе, не так ли? И часто считается, что Иисус говорит Петру, «вот как ты умрешь». В стихе 19 Иисус сказал это Петру, чтобы указать, какой смертью он прославит Бога. Затем он еще раз сказал Петру, «следуй за мною». Я думаю, что это самые первые слова, которые Иисус сказал ученикам еще в первой главе Иоанна. Итак, это взаимодействие Иисуса с Петром, и все это хорошо. Звучит здорово. Это замечательный текст проповеди, 21:15-19. Однако здесь Петр немного отвлекается, гадая, что будет с любимым учеником. В стихах 20-23 Петр спросил об этом Иисуса. Он повернулся и увидел, что ученик, которого любил Иисус, следует за ними. Это был тот, кто прислонился спиной к Иисусу во время ужина и сказал, «Господи, кто это предаст тебя по велению Петра?» Мы видим несколько интересные отношения между Петром и любимым учеником, которого мы считаем автором этой книги, апостолом Иоанном. Итак, говорит Питер, а что насчет него? А как насчет любимого ученика в стихе 21? Не совсем ясно, было ли у Петра и любимого ученика какое-то соперничество в том, как они следовали за Иисусом. Они оба были выдающимися среди учеников. Возможно, их личности как бы противоречили друг другу, и они не обязательно были самыми типичными друзьями, которых можно было ожидать, но их общая преданность Иисусу сплотила их. Итак, Иисус отвечает Петру, когда Петр говорит, а как насчет него, любимого ученика? По сути, Иисус говорит, если я хочу, чтобы он оставался до моего возвращения, что с того? Вы должны следовать за мной, повторяя в стихе 22 то, что он сказал Петру в стихе 19 и в других местах гораздо раньше в Евангелии. Итак, из-за этого разговора между Господом и Петром среди других каким-то образом распространился слух, что любимый ученик не умрет, пока Иисус не вернется. Но возлюбленный ученик, если он действительно пишет здесь этот материал, говорит, что на самом деле это не то, что сказал Иисус. Он не сказал, что останется в живых, пока Иисус не вернется. Он просто сказал, а что, если я захочу, чтобы это произошло? Не твое дело. Что это для тебя? Итак, мы имеем заключение Евангелия от Иоанна в стихах 24 и 25. Мы называем это здесь подписью автора. Он говорит тогда, вот ученик, тот самый ученик, о котором спрашивал Петр, а что с ним? Это ученик, который свидетельствует об этом и записал это. Тогда это самое близкое из того, что есть в этой книге, к подтверждению того, кем был автор. Кажется, что в этой книге говорится, что ее автором является любимый ученик. Итак, затем он утверждает, что был очевидцем не только этого конкретного случая, но и многих других происшествий, произошедших в книге. Итак, мы знаем, что его показания правдивы. Последний стих чем-то напоминает нам заключительные стихи предыдущей главы. Иисус сделал и многое другое. Глава 21, стих 25. Итак, мы уже знаем, что, поскольку нам было сказано в главе 20, стих 30, Иисус совершил много других знамений в присутствии своих учеников. Иоанн, однако, в самом конце книги говорит: «Я полагаю, что если бы каждая из них была записана, то даже весь мир не смог бы вместить всех книг, которые должны быть написаны или которые могут быть написаны». Таким образом, это своего рода иной подход, чем то, что сказано в главе 20 и стихе 31, что автор ограничил себя информацией, которая приводит людей к вере. Здесь он говорит: если бы мы расширились за пределы этого, где бы мы смогли остановиться? Мы бы наполнили весь мир всеми книгами, которые можно было бы написать об Иисусе. Итак, на этой ноте Евангелие от Иоанна завершается, и кажется грустным, что нам теперь приходится оставлять это позади. Но мы не оставляем это позади. Мы собираемся вернуться назад и рассмотреть некоторые проблемы, возникшие в последних двух главах. Одним из них может быть выдающееся положение Марии Магдалины еще в главе 20. Мы не знаем многого о Марии Магдалине в Евангелии от Иоанна, лишь кое-что о ней, возвращаясь к главе 19, стиху 25. Вероятно, мы находим здесь, в Евангелии от Луки, в главе 8, мы узнаем о Марии Магдалине больше, чем мы узнаем в Иоанновой традиции. Возможно, вы знаете, что Мария Магдалина фигурирует в художественной книге Дэна Брауна «Код да Винчи». Существует целая индустрия людей, которые пишут книги о Марии Магдалине и делают с ней очень конкретные вещи, очень, я думаю, следует сказать, спекулятивные вещи в отношении нее. Есть те, кто считает, что интерес церкви к Марии Магдалине был несколько воеристским, что часто мужчины-члены ранней церкви и средневековой церкви, будучи несколько аскетически настроенными, пытались преувеличить мрачные подробности прошлого Марии Магдалины. Как бы то ни было, о Марии Магдалине в наши дни пишут очень много. Если вы изучаете это, обязательно попробуйте вернуться к Новому Завету, потому что я думаю, что многое из этого является весьма спекулятивным и просто ошибочным. Еще одна тема, которую мы замечаем в начале 20 главы Иоанна и даже в 21 главе, это непонимание учеников. В главе 20, стих 9 говорится, что они все еще не поняли из Священного Писания, что Иисус должен был воскреснуть из мертвых. Мы помним, возможно, еще в главе 2, после того, как Иисус очистил храм, он подвел к тем, кто просил у него знак, подтверждающий этот довольно сильный поступок, который он совершил: какой знак вы нам показываете, чтобы показать свою власть сделать это? Еще тогда, в главе 2, стихе 19, Иисус сказал им: «Разрушьте этот храм, и я восстановлю его через 3 дня». Зрители, конечно, отнеслись к этому с недоверием. Проект реконструкции Ирода длился десятилетиями. Говорят, чтобы зайти так далеко, понадобилось 46 лет, ты собираешься поднять это за 3 дня. Но в тексте говорится, что после воскресения ученики осознали, что он говорил о храме, который был его телом, и после воскресения они поверили Писанию и словам, сказанным Иисусом. Итак, до этого момента они не до конца осознавали реальность воскресения. Я думаю, остается вопрос, обещал ли Иисус это конкретно или просто общий смысл его слов, о том, что он увидит их снова, должен был привести их к мысли, что он воскреснет из мертвых. Другой текст, который, на мой взгляд, уместен, это текст триумфального вступления в главе 12, где Иисус едет на осле, вокруг которого есть аналогичная рубрика. Согласно 12 часов 16 минут, ученики не понимали значения того, что он делал, до тех пор, пока Иисус не был прославлен после воскресения. Еще раз, в главе 14, стих 26, когда речь идет об обетовании Иисуса о Святом Духе, когда Он говорит им: «Ходатай, Дух Святой, которого Отец пошлет во имя Мое, Он научит тебе все и напомню тебе все, что Я сказал тебе». Конечно, все это основано на воскресении и прославлении Иисуса. Мы могли бы добавить сюда главу 7, стих 39, который также связывает все с воскресением Иисуса, как и комментарий в главе 16, стих 16, где Иисус говорит: «Через некоторое время вы увидите меня, не более чем через некоторое время». пока ты меня увидишь. Таким образом, вместо того, чтобы иметь столь же открытое и ясное предсказание воскресения, как у синоптиков, Иоанн оставляет его несколько более открытым. Итак, я думаю, что непонимание учеников гораздо более простительно в том виде, в котором эта история рассказана у Иоанна, чем в синоптической традиции. Я думаю, что одна из наиболее загадочных частей этой главы, которую нам стоит рассмотреть, это то, как Иисус дарует Духа ученикам в главе 20, стихи 22 и 23. Когда мы думаем о более ранних предсказаниях в книге, мы нисколько не удивляемся этому, учитывая то, что мы слышали об Иисусе, который был тем, кто вплоть до первой главы будет крестить Духом. Согласно главе 7, Иисус — это тот, из чьей сокровенной сущности Дух будет изливаться на других людей. По крайней мере, именно так мне хотелось бы интерпретировать этот текст. Он много раз говорил им, что пошлет к ним Духа. Так что тот факт, что они получают здесь Духа, вовсе не является сюрпризом. Этого и следовало ожидать, учитывая то, что мы уже узнали у Джона. Что, я думаю, вызывает некоторое смятение и затруднение в этом отрывке, так это то, как Иисус дарует Духа. Очевидно, в синоптической традиции, особенно в повествовании Луки, которое переходит от 24 главы Деяний к 1 главе Деяний, мы читали, что Иисус обещает Духа ученикам, как только они некоторое время подождут в Иерусалиме. «Подождите немного, и через несколько дней вы получите Духа». Итак, когда полностью наступил день Пятидесятницы, через 50 дней после Пасхи, еврейского праздника Седмиц, Семи Седмиц, это воскресенье, когда мы видим сошествие Духа в книге Деяний. Итак, мы хорошо знаем день Пятидесятницы и эту традицию в Евангелиях от Луки. Итак, как мы собираемся связать способ, которым Дух принимается здесь, у Иоанна, с тем, как Дух принимается у Луки? Я думаю, что, вероятно, есть три или четыре точки зрения на этот счет, которые мы могли бы принять. Мы могли бы принять традицию, но не будем, что эти две традиции противоречат друг другу и что существует своего рода одно направление раннего христианства, в котором была одна традиция о пришествии Духа, а в другой — другая, и что, фактически говоря, один из них должен быть неправильным. Я совершенно не склонен занимать такую позицию, хотя некоторые ее заняли бы. С другой стороны, мы могли бы сказать, как это делают некоторые, что то, что мы имеем здесь, в главе Иоанна, является временным даром Духа, который снабдит их силой и пониманием, в которых они нуждаются, духовным пониманием и проницательностью, но это временное или частичное обличение Духом, которое приведет их к Пятидесятнице, когда они получат Духа полностью или к более постоянному получению Духа. Многие люди придерживаются такой точки зрения. Я тоже не уверен, что это так. Я думаю, что более вероятно, что то, что мы имеем здесь, в 20 главе Иоанна, является, в свете библейского богословия в целом, своего рода пророческим изображением пришествия Духа, которое произойдет позже. Итак, я бы сказал, что если это так, то то, что мы здесь имеем, когда Иисус возлагает руки на учеников, дышит на них и говорит: «Примите Святого Духа», то, что Он делает, это разыгрывает то, что произойдет им в день Пятидесятницы. Он говорит им, что именно это с вами и произойдет, и делает как бы предсказание. Обратите внимание, что Он дует на них и говорит: «Примите Святого Духа». Я думаю, хорошо известно, что слово на греческом иврите, обозначающее дыхание, также является словом, которое используется для обозначения ветра, а также словом, которое используется для обозначения духа. Итак, говорим ли мы о руахе на иврите или о пневме на греческом, в любом случае мы используем здесь каламбур, когда говорим о Святом Духе, дыхании или ветре. Я допускаю, что, если не считать попыток привнести некую гармонию между Джоном и Люком, мы, вероятно, даже не задали бы этот вопрос, и нам не понадобилось бы решение, которое я только что предложил. Если бы у нас было только Евангелие от Иоанна, мы бы вообще не думали, что нам вообще нужен день Пятидесятницы. Я думаю, что это строго фактический момент. С другой стороны, я думаю, что когда мы находим все священные писания как одну книгу, одну Библию, одного Господа, который провиденциально направлял всех авторов и духовно побуждал их говорить то, что он хотел сказать, нам действительно следует иногда прийти к попытке найти единство в такого рода вещах. Итак, мне кажется, по крайней мере, и вы можете видеть, что вы, безусловно, вольны соглашаться или нет, что, когда мы собираем воедино весь Новый Завет при окончательном анализе, по крайней мере, правдоподобно то, что на самом деле происходит здесь, в Евангелии от Иоанна. Иоанн — это Иисус, делающий пророчество о том, что произойдет в день Пятидесятницы. Взаимодействие с Фомой, конечно, затрагивает тему, которую мы уже, возможно, слишком подробно рассмотрели в книге, но я должен еще раз упомянуть, что ситуация с Фомой — это еще один случай, когда у нас есть кто-то, чья вера основана на зрении. Вера, основанная, если хотите, на знамении. Фактически, когда в главе 20 стиха 30 нам говорится, что Иисус совершил много других знамений, это как если бы его воскресение или, по крайней мере, его явление Фоме после воскресения должно быть поставлено рядом с кульминирующим воскресением Лазаря еще в главе 11. Как, возможно, последний знак в Евангелии от Иоанна. Итак, мы знаем, что некоторые люди пришли к вере через знамения. Мы повторяем тексты Иоанна, которые описывают это. Мы также знаем, что некоторые люди, которые пришли к вере через знамения, пришли к своего рода вере, которая не была полностью настойчивой, не полностью адекватной, не полным пониманием, реальным пониманием того, на что указывали знаки, а не истинным пониманием того, на что указывают знаки. Кем был Иисус и какова была природа его служения? Все это, я думаю, наиболее четко достигло кульминации в главе 8, во второй половине главы 8, и я думаю, что мы впервые знакомимся с этим в конце главы 2. Люди из главы 2, которые были впечатлены Иисусом, поверил, что он был кем-то, потому что творимые им знамения прообразованы восприятием Иисуса Никодимом в главе 3. И снова, здесь, в последний раз, у Иоанна есть те, кому рассказывают о знамениях Иисуса, чтобы они могли бы поверить, чтобы иметь жизнь. Все это правда, и в вере, основанной на знамениях, нет ничего, что обязательно было бы неполноценной верой. Есть те, кто видят знамения и видят за знамениями человека, служение, мессию, которого задумал Бог. Однако были и те, кто видел знамения и видел только того мессию, которого они уже хотели, к принятию которого они уже были обусловлены своей культурой. Знаки иногда воспринимались людьми с тем, что сегодня называется предвзятостью подтверждения. Они увидели в знаках человека, которого уже готовили увидеть. Они увидели то, что хотели увидеть, и это не было на самом деле тем, кем был Иисус. Другие, однако, смогли посредством знамений прийти к истинной вере, и именно об этом типе людей говорит здесь Иисус. Однако есть те, кто может прийти к подлинной вере независимо от каких-либо знаков. Как сказал Иисус Фоме, «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны не видевшие и уверовавшие». Перед нами картина Томаса, нарисованная великим художником Караваджо. Здесь на самом деле Фома тычет пальцем в бок Иисуса. В тексте точно не уточняется, что Фома сделал это. Весьма интересно то, как он изображен здесь действительно пристально смотрящим на туловище Иисуса и фактически вставляющим палец в тело Иисуса. Здесь вы также заметили след от гвоздя на левой руке Иисуса. Я думаю, что эти классические произведения искусства интересны тем, что они наглядно демонстрируют толкование отрывка. Совершенно другой вид искусства теперь изображает Иисуса в первой главе Иоанна как встречающего учеников в озере после того, как они ловили рыбу всю ночь и ничего не поймали, а затем приказывает им забросить сеть на другую сторону лодки. Похоже, что Петр плывет брасом, чтобы увидеть Иисуса на суше. Если бы мы сегодня отправились в Израиль, чтобы найти место, чтобы отметить это событие, то за углом от перекрестка Мигдаль, к юго-западу от Капернаума, еще дальше на запад, чем Тапха, есть небольшая церковь под названием Церковь Первенства Святого Петра. И библейский сайт Магдала. Это маленькая церковь из темного камня на берегу, это церковь, о которой я говорю, ее предполагается построить на месте, посвященном событиям, которые мы только что рассмотрели в 21 главе Евангелия от Иоанна. Интересно, что на этой картине уровень воды довольно низкий, и вокруг церкви можно увидеть много камней. На других фотографиях, которые я видел, видно, что вода поднимается даже на высоту этих камней, которые находятся прямо здесь, вдоль стены церкви. Эта церковь построена поверх этого, и я думаю, вы бы назвали это валуном, этого обнажения скальной породы, так что, как только вы выйдете в церковь, вы обнаружите, что эти камни все еще там, я думаю, вы бы назвали это платформой церковь, алтарь церкви. Фактически, если вы выйдете туда сегодня, вы увидите, что скала, которая была за стеной, сохранилась и здесь, и они построили стену прямо над скалой. Это место на латыни называется Менса Кристи, стол Христа. Итак, вот способ, которым они пытаются увековечить память о камне, на котором Иисус жарил рыбу на углях, чтобы поджарить ее что угодно, чтобы накормить учеников в тот день. Итак, мы смотрим на подобное место и говорим, ну, возможно, это было то место, а может и нет, но это было такое место. Обратившись затем к 21 главе Иоанна более непосредственно и подумав о некоторых вещах, которые здесь происходят, я думаю, интересна связь этого события с синоптической традицией, а также то, как Иисус встречается с учениками в Галилее и разговаривает с ними там. И поручает их там, что интересно в свете поручения в 20 главе Евангелия от Иоанна, которое, очевидно, произошло в Иерусалиме. Итак, у нас есть некоторые проблемы с объединением двух традиций, и в нашу задачу на этом занятии не входило углубленное изучение этого вопроса, но мы знаем об этих вещах, и, возможно, вы захотите изучить их более полно, и я надеюсь, что вы это сделаете, если вы чувствуете, что вас ведут именно к этому. Выдающееся положение Петра ясно видно из 21 главы Иоанна. Мы помним еще в главе 20, что, когда дело доходит до обнаружения тела Иисуса, Петр и его любимый ученик оба бросаются к гробнице. Возлюбленный ученик бежит быстрее и стоит снаружи, глядя внутрь. Приходит Петр и первым бросается в саму гробницу. Известность Питера также проявляется в том, что именно он предлагает им пойти на рыбалку. Как только Петр предлагает пойти на рыбалку, в трех стихе сказано, мол, мы пойдем с вами. Как только они слышат, как этот человек говорит им забросить сеть на другую сторону, любимый ученик первым узнает в ней Иисуса. Петр первым прыгнул в воду, чтобы увидеть Иисуса. Итак, мы ничему этому не удивляемся, если знаем характер Петра из Евангелия от Иоанна, а также из синоптической традиции. Он из тех, кто обычно порывист, ему не хватает терпения, и он говорит первым. Иногда он говорит хорошо, иногда не очень, но он будет говорить и действовать так или иначе. Итак, выдающееся положение Петра, я думаю, здесь интересно, особенно потому, что оно подводит нас к тому, как Иисус относится к Петру в стихах с 15 по 17, трижды спрашивая его, любит ли он его. Итак, ведется много дискуссий о том, как сформулированы эти вопросы и почему мы имеем повторение. И причина, по которой мы повторяем здесь три раза, заключается в том, что для описания ситуации используются разные слова. Итак, вы, возможно, слышали здесь различные учения о Петре и Иисусе и различные греческие слова, которые используются. Мы не предполагаем, что те из вас, кто смотрит видео, хорошо знают греческий язык. Если вы пробовали немного греческого, вы поймете, о чем я говорю. Если нет, то я попытаюсь разложить его так, чтобы помочь вам понять, как часто преподают этот отрывок. Главное, что поднимается при изучении этого отрывка, это то, что здесь используются два разных греческих слова, обозначающих любовь, одно агапао, другое филе. Агапао – это слово, обозначающее любовь, которое часто имеет отношение к волевой любви, разумной любви, любви, основанной на волевых обязательствах. Филе – это тип любви, который в своем контексте подчеркивает эмоциональную любовь или очень пылкую любовь, очень глубокую и глубоко прочувствованную любовь, не обязательно любовь, основанную на разуме. Однако то, что я только что сказал, это просто выводы из некоторых употребления слов, а не из всех. И слова часто могут использоваться почти взаимозаменяемыми, если не полностью взаимозаменяемыми. Фактически, если бы вы получили симфонию и изучили, как используются эти два слова, воспользовались бы компьютерной базой данных, поискали их и те дней, вы бы обнаружили, что в других местах Евангелия от Иоанна слово «агапао» и слово «филия» используются в очень синонимичная мода. Некоторые скажут, что любовь типа «агапао» — это божественная любовь, любовь типа «филия» — это человеческая любовь. Однако есть тексты у Иоанна, где люди — «агапао», и тексты у Иоанна, где Бог — «филиас». Так что это не соответствует действительности. Итак, мы должны быть осторожны, понимая, что мы определяем значение слов, не этимологизируя их и пытаясь думать, что в них есть некая магическая сущность, которая придает им определенное значение, а глядя на то, как слова на самом деле используются, и обнаруживая смысловой диапазон слов в различных контекстах, в которых они встречаются. Когда мы это делаем, у нас создается впечатление, что, возможно, здесь происходит не столько попытка разграничить виды любви, сколько просто литературный способ сделать текст более интересным для чтения за счет словарного запаса слов. Неповторяющийся. Итак, когда Иисус говорит Петру: «Любишь ли ты меня?» И Питер говорит: «Да, я люблю тебя». Часто подразумевается, что Иисус использует слово, имеющее более глубокое значение. Питер возражает, говоря: «Да, вроде того». Другими словами, он не полностью достигает уровня божественной любви или любви рационального, волевого обязательства, о котором просит его Иисус. Вместо этого он говорит: «Да, мне хорошо к тебе». «Да, да, ты мне нравишься», что-то в этом роде. Итак, если вы понимаете это таким образом, то, наконец, спросив его один раз и получив такой ответ, спросив его дважды и получив этот ответ, который не является удовлетворительным, Иисус затем снисходит до уровня Петра. И, наконец, Питер в третий раз может сказать: «Да, да, верю». Итак, в этой интерпретации текста Иисус как бы берет то, что может получить от Петра. Он бросает ему вызов на высокий уровень приверженности. А Питер честен и говорит: «Ну, этого у меня нет, но вот это есть». И в конце Иисус говорит: «Хорошо, я возьму то, что смогу получить». Я думаю, что это, вероятно, большая ошибка в понимании отрывка. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на относительно умозрительных различиях между двумя используемыми словами, я думаю, нам было бы лучше, если бы мы списали это на просто литературный вариант для стилистических целей и осознали, что смысл отрывка не в том, чтобы убрать слова здесь. И там и более тонкие моменты возможного значения, кроме факта, что Иисус делает это трижды. Так что Иисус действительно, осмелюсь сказать, тычет нос в это Петру и напоминает ему о его тройном отречении. Но это, должно быть, очень обидело Питера. Но я думаю, что это то, что мы иногда называем жесткой любовью. В каком-то смысле Иисус причиняет Петру боль, чтобы исцелить его. Итак, Петру будет немного больно, если ему напомнят о его отречении, но ему поможет осознание того, что Иисус очищает его от этого и дает ему новое поручение пасти овец и заботиться о своем народе. Поэтому вместо того, чтобы пытаться думать об этих словах как о чем-то несколько отличающихся и психологизировать то, что происходит в голове Иисуса и что происходит в голове Петра, давайте просто придерживаться очевидных фактов. Трижды Петр отрекся от Иисуса. Иисус требует от Петра трижды подтвердить свою преданность и любовь к Иисусу. Другая причина, по которой мы не думаем, что проблема заключается в разных словах, используемых для обозначения любви, заключается в том, что, когда мы смотрим на остальную часть этого текста, Иисус использует другую терминологию для ухода за овцами. Когда он говорит Питеру: «По сути, если ты любишь меня, то тебе нужно любить и мой народ». Вы не можете говорить о своей преданности мне, если вы не преданы моим последователям, и ваша миссия, для которой я сейчас вновь назначаю вас, это заботиться об овцах, заботиться о моем народе. Не говори мне, что любишь меня, а потом оставь моих людей в беде. Я этого не принимаю. Но когда Иисус раскрывает это три раза, он использует два разных слова, которые мы обычно переводим: пастырь, забота, пастбище или что-то еще. Он использует слово «боско» по-гречески, а также слово «поимина». Фактически, он даже использует два разных слова для обозначения овцы. Он говорит о Барнеоне, который, я думаю, больше имеет отношение к ягнятам, и о слове пробитон, которое больше имеет отношение к стаду, овцам, независимо от степени их зрелости. Итак, тот факт, что Иисус использует разные слова для обозначения овец, я не думаю, что он говорит здесь, что нужно заботиться о младшей церкви, а также заботиться о взрослых или что-то в этом роде. Он просто говорит, используя разные слова, чтобы немного смешать это и сделать чтение более интересным, чтобы вам не было скучно, видя одно и то же слово, повторяющееся снова и снова. Итак, то, что мы могли бы почерпнуть из этого материала в Иоанна 21:15-17, с одной стороны, просто подумайте, насколько сильно Иисус любит Петра, что он смирился с его отречениями, вернулся к нему позже и, по сути, простил его и поручите ему снова заботиться о своих овцах. Прямо сейчас я разговариваю со своим другом, у которого в жизни были некоторые проблемы, связанные с грехом, в котором он покаялся и начал следовать за Господом по-новому. И все же временами у него бывают моменты, когда он задается вопросом, действительно ли я вернулся на правильный путь или нет. Могу ли я вернуться на правильный путь? Смогу ли я когда-нибудь действительно оставить это позади? И я ему не раз говорю, если Бог мог простить Петра за то, что он сделал, Бог, конечно, может простить и тебя. Я думаю, что никто из нас на самом деле не знает безбрежности, Божьей любви и глубины Его милости и Его благодати к нам. Возможно, нам труднее простить себя, чем Богу простить нас. Итак, я думаю, нам нужно набраться смелости у кого-то вроде Петра, который смог оправиться от своих ошибок по благодати Божьей, а не благодаря своей собственной силе и таким образом быть восстановленным Иисусом. Итак, один урок из этого текста заключается в том, как много мы можем извлечь из любви Бога к нам, понимая, что благодать больше, как сказано в старом гимне, чем все наши грехи. С другой стороны, мы взяли бы на себя некоторую ответственность из этого текста, осознав, что как бы сильно мы ни говорили, что любим Иисуса, мы продемонстрируем нашу любовь к Нему, заботясь о Его народе здесь, на земле. Итак, если мы чувствуем, что любим Его, то, по сути, мы призываем Его на службу, чтобы заботиться о Его овцах. Потому что, если Он любит нас достаточно, чтобы простить нас, и ожидает, что мы тогда полюбим Его и полюбим людей, за которых Он умер и воскрес снова и является главой церкви. Мы посмотрели на картину Томаса. Вот еще один Питер. Я считаю, что это тоже довольно интересно. Как Петру, при всей его порывистости, при всей его нетерпеливости, при всей его болтовне, иногда правильно, иногда неправильно, Иисус говорит Петру здесь, что когда-нибудь он не сможет протянуть руки и одеваться, и заниматься делами так, как он хочет. Действительно, когда-нибудь другие сделают это за него и отведут его туда, куда он не хочет идти. Обычно это интерпретируется, и я думаю, весьма вероятно, правильно, как указание на то, что когда-нибудь Петр будет преследоваться и будет замучен за веру. Караваджо здесь пытается показать Петра. Обратите внимание, что он смотрит на большой гвоздь в своей руке. Не очень красивая картина, я вам признаю. Когда вы смотрите на Питера, кажется, что выражение его лица — это воспоминание. Возможно, он вспоминает это время, когда вспоминает слова Иисуса о том дне, когда кто-то отвел его туда, куда он не хотел идти, и протянул ему руки так, как он не хотел, чтобы они были вытянуты. Обратите внимание, что этот текст также отражает раннецерковную традицию, которую мы не обязательно почерпнем из священных писаний, о том, что Петр был распят на кресте вверх ногами, с опущенной головой. Мы не настолько уверены в этом с библейской точки зрения, но вы видите, что человек тянет веревку и выпрямляет крест, чтобы Петра распяли вверх ногами. Я не уверен в исторической достоверности этой практики, можно ли это показать в других текстах или нет, но было бы интересно выяснить это более подробно. Что Иоанна 21 делает для нас в отношении Евангелия Иоанна в целом? На этой ноте мы и закончим. С точки зрения литературы, с точки зрения повествования, с точки зрения доведения сюжета до конца, я думаю, мы могли бы сказать, что одним из первых учеников Иисуса в Иоанна 1 был Петр. Последний ученик Иисуса Петр. Другими словами, Петр находится в центре внимания большей части Иоанна здесь и там, и здесь мы прошли полный круг с Петром. Мы начали с него в главе 1, как с одного из первых последователей Иоанна Крестителя, который следует за Иисусом. Здесь, в главе 21, он восстановлен в служении. Конечно, к тому времени, когда Иоанн написал это письмо, то есть, вероятно, в конце 1 века или ближе к этому времени, Петр уже имел постоянное видное положение в церкви. Когда это послание было бы прочитано и это было бы понято в церкви, поручение Петра к служению укрепилось бы, и его статус в церкви был бы подтвержден этим текстом. Текст также в некоторой степени проясняет взаимодополняющие роли любимого ученика и Петра. Однако в конце 1 века их рассматривали различные фракции внутри церкви, различные группы и различные географические регионы, возможно, это помогло бы. В конечном счете, Петр связан с Римом в ранней церковной традиции. В конечном итоге любимый ученик Иоанн привязывается к Эфесу в Западной Малой Азии. Они были бы весьма уважаемыми лидерами в этих различных местах. Тогда этот текст показал бы им предысторию того, как они стали теми, кем они были, когда этот текст должен был быть написан. Итак, в буквальном смысле, именно так, я думаю, роли любимого ученика и Петра в Иоанне приходят к выводу и проходят полный круг. С канонической точки зрения, когда мы думаем о том, как мы понимаем Евангелие от Иоанна в свете предыдущих и, что еще более важно, последующих текстов, это помогает нам понять с точки зрения общего библейского богословия роль Петра. Как мы знаем из книги Деяний, особенно вплоть до 15 главы, Петр пользуется большой известностью. Петр — тот, кто проповедует в день Пятидесятницы. Петр — это тот, кто открывает Евангелие язычникам, а не Павел. Часто люди предполагают, что позднее Павел называл себя апостолом язычников и что это действительно было его служение. Но когда мы читаем 10 главу Деяний, в доме Корнилия говорит Петр, а не Павел. Вскоре здесь действительно появляется Павел, и Павел совершает первую миссионерскую поездку в Деяниях 13, свидетельствует язычникам и становится известен как апостол язычников. Но если вы продолжите читать до главы 15, так называемого Иерусалимского собора, где обсуждаются демографические характеристики церкви, вторжение в нее язычников и способы ассимилировать их в церкви, то именно Петр является тем, кто поддерживает Павла и говорит, что служение Павла действительно является тем путем, которым мы хотим, чтобы церковь шла. Итак, Петр поддерживает там Павла, и это, пожалуй, последнее, что мы слышим о Петре в книге Деяний. Но Петр занимает важное место в Деяниях вплоть до этого момента. Я считаю, что в протестантском христианстве мы часто превозносим Павла и сильно умаляем Петра. Я думаю, что это ошибка, когда мы смотрим на библейское богословие Петра, на выдающуюся роль, которую он играет в Евангелиях, на то, как он руководит церковью в начале книги Деяний, по крайней мере, до середины книги. И не в последнюю очередь 2 письма от Петра, которые он оставил нам после своего учения. Считаем ли мы Петра первым епископом Рима или нет, заходим ли мы даже дальше, думая, что Петр начал апостольскую преемственность, которая продолжается и по сей день, или нет, и я не думаю, делаем ли мы что-либо из этого, нам, безусловно, необходимо отдать Петру должное внимание в его роли в ранней церкви и в библейском богословии. В целом, я думаю, с богословской точки зрения Иоанна 21 очень остро и ясно напоминает нам о чем-то, что мы уже должны знать, и если мы заявляем, что любим кого-то, мы будем делать то, что они говорят. Это совершенно ясно видно в 15 главе Евангелия от Иоанна, где Иисус говорит, что если пребудете в любви моей, то соблюдите заповеди мои. Здесь Иисус трижды раскрывает эту истину Петру. Ты любишь меня. Ты любишь меня. Ты любишь меня. Да, да, да. Хорошо, тогда, если ты говоришь, что любишь меня, покажи мне, что любишь меня, покажи мне, где твое сердце, своей заботой о моем народе. Конечно, всем нам, слушающим сегодня это видео, включая меня, необходимо постоянно напоминать, что если мы заявляем, что являемся людьми, влюбленными в Иисуса Христа, мы будем любить Его миссию и людей, которые часть этой миссии. Так пусть Господь убедит нас в этом и укрепит нас в этой решимости, когда мы размышляем над 21 главой Евангелия от Иоанна. Это доктор Дэвид Тернер в своем учении о Евангелии от Иоанна. Это сеанс номер 20, Иисус воскрес и является ученикам. Иоанна, глава 20, стих 1, глава 21, стих 25.